Нет, которыми оканчиваю,
Хорошо.
явят позже.
Да, спасибо. Ладно, вот там 14 глава, 1 стих, говорится, что он видел, видел Агнец, который стоял на горе Сионе. Агнец – это Иисус, Сион – это Иерусалим. Итак, он видел, по-моему, видение. О, как было бы, когда Иисус придет? Потому что, помните, когда Иисус вознес в небе, и вот там учеников стояли, и они вот не знали, куда он исчез. И ангелов явились и сказали этих учеников, что тот Иисус, который вышел туда, вот он придет в этом же образом, как он ушел. Итак, он ушел из Иерусалима, он вознес оттуда, из горы возле Иерусалима. И кажется, что он тогда придет именно туда, в Иерусалиме. Итак, если, например, Иисус пришел бы сразу, вот сегодня сразу, что случилось бы? Написано в Библии, что ангелов, наши ангел-хранители, пойдет и вот собирает урожай Божий, то есть это мой, людей, и мы будем с ним встречать, с Иисусом встречать. А где? В Иерусалиме. Не надо купить билет на самолете, не надо сесть на поезде. Ангелов придет и вот возьмет нам вот прямо туда. Итак, судный день будет там, в Иерусалиме. И Бог или Иисус дадут нам вечные жизни там, в Иерусалиме. Итак, он видел в этом видении. Это для меня свет, наконец, туннела. Что когда все вот эти жизни закончились, и мы умерли, а вот Иисус пришел бы, вот воскресение будет. В конце концов, мы будем стоять с Иисусом, то есть как Агнец, там в горе Сиона, то есть Иерусалим. И я знаю, что в Библии довольно символически иногда написано, но тоже есть какой-то чистый буквальным образом. То есть мы сможем найти Иерусалим на карту, мы сможем даже посетить Иерусалим. И в этом же городе, на этом же пункте на свете, один день я с тобой, мы будем стоять с Иисусом. Здесь написано, что 144 тысячи. А вот там у нас сразу, по-моему, не буквальным образом, но надо это понимать. 144 – это 12 на 12. Был 12 колен Израиля и тоже 12 апостолов. Итак, я понимаю, что 144 говорится о как тех, которые будут в Царстве Божьем. Это как-то часть Израил, еврей, и часть тех язычников, которые приняли веру во Христе. Ну, на всяком случае. Мы, как группа людей, будем стоять с Иисусом. Это как групповое фото, то, что Иоанн видел. Как групповое фото, когда мы все будем в Царстве Божьем, как мы в библейских лагерях, там, на Аукшине, снимали групповое фото, вы видите там групповое фото. Это как, он видел групповое фото. Вот все верующих людей, которые верили от самого начала мира, который сейчас воскрес, и стоял бы с Иисусом в Иерусалиме. Написано, что у которых, первый стих, имя Отца его написано на челах. И я раньше, по-моему, сказал, что имя Отца не означает какое-то физическое имя, как Яхве или Егова, или как. Имя означает вот его личность, его характеристики. То есть это написано на челах. То есть мы как-то приняли его личность как наше. Его имя – это наше имя. И как мы в первом начале получаем Его имя, мы принимаем крещение во имя Господа. И поэтому постоянно ободряю людей принять крещение. Потому что мы не просто так принимаем, мы принимаем во имя Иисуса Христа. Много здесь, не все, а много здесь я сам покрестил. И что я сказал? Буду тебе крестить во имя Иисуса Христа. И вот в этом плане у нас есть Его имя написано. Значит, что я принадлежаю тот человеку, Иисусу. И, наверное, мы это размышляем и думаем, да нет, я слишком слабый. Ну ладно. Но у нас есть или его имя, или имя Вавилона. Смотрите 9 стих, где написано, что есть зверь. И кто поклоняется зверю и образа его, и принимает начертание на чело свое или на руку свою. То есть, есть те, которые принадлежат звер. То есть, я понимаю, как мира, Вавилон. У них тоже есть что-то написано на челах. У них тоже есть какой-то печат. А у нас есть не эту печат, а печат Божий. Значит, что мы сможем быть или с Господом, или с этим Вавилоном, зверь. Ну, зверь, который ну, символизирует, по-моему, тот мир, где мы живем. Итак, это выбор перед нами. Мы хотим быть или с Господом, или с миром. И факт того, что мы сегодня решили быть здесь, это очевидно, что несмотря на всякие слабости, всякие недостатки, да все равно. Мы хотим быть с Господом. Мы не пришли, если нет. Мы не приняли крещение, если нет. Итак, это почти слишком добрый вест, слишком хорошая новость для нас воспринимать, что я и ты, что мы будем жить вечно в Царстве Божьем, что мы являемся Его. Итак, третий стих. Они поют как бы новую песню пред престолом и пред этих, ну, животными. И никто не мог научиться всей песне, кроме сих 144 тысяч искупленных от земли. Итак, это предполагается, что когда мы все перед Богом, на этом самом последний день, и мы будем поет такую чудесную песню. Кажется, что есть какой-то аудитории, которые тоже хотели бы поет тот песню, но не получается. А для нас получается. Что это значит? Это значит, что все людей в мире, когда Иисус придет, которые видят, что ой, Данкан, Айгарс, вот, Роан, кто, ну, Валдес или кто, вот, они там с ним, с Иисусом. Они хотели бы очень, ой, да, я тоже хочу. А вот поздно. Они хотели, поет тут песню, но написано, что для им нельзя. Итак, это на самом деле, как и будет. Это вот призыв на нашем вере. Верить так, что я буду жить вечно, мы будем жить вечно. А тот мир, который вообще смеется, что мы, допустим, ходим в церковь по воскресеньям. Тот мир, который смеется, что мы не как-то так резко, как агрессивно, как они. Вот. Они будут на этом самом последний день. Они, это было бы для им ужасно. Они так сильно хотели бы в этом царстве, но уже поздно. Потому что сегодня, как Павел столько раз сказал, сегодня это наша чудесная возможность. Сегодня. Сегодня решить. Написано 4 стих. Это те, которые не осквернились с женами, ибо они девственники, они деви. Что это значит? Вы, наверное, знаете, что дальше в этом откровении написано, что Вавилон – это как проститутка. И Вавилон – это символ мира. А здесь написано, что мы являемся дева. Значит, что мы не мешивали с ней. Мы не мешивали с этим проституткой. И странно сказать, но это, в принципе, то, что есть в этом мире. Когда мы видим всякие то, что есть. Давай, покупай эту. Быть как вот это, так крутой. В духовном образе Бог описывает тот мир очень-очень строгим языками. Что это как проститутка. Это неприятно немножко. А вот написано, что мы, которые верны к Иисусу, следовать за Агнцем, куда бы он ни пошел. Значит, куда он ведет нам, мы за ним. И это как-то вспоминается какой-то стих в Евангелии, где написано, что когда Иисус умер, было возле креста женщина. которые тоже написаны, они тоже следовали за Иисусом, когда он был в Галилее, когда он был так популярен, когда огромные толпы были там, и он сделал такие чудеса, они были с ними при таком вот ситуации, а тоже они были с ним, даже когда он шел к Иерусалиму, чтобы умирать, и даже стояли возле креста. И нам надо быть и так же, потому что Иисус ведет нам, на самом деле ведет нам. И куда он не пошел, нам должны и так же с ним. Джина, можно, пожалуйста, пить что-нибудь? Спасибо. Они искупленные из людей. Из людей. Это там в 4 стихе. Они искупленные из людей. Значит, что не все, которые живет, спасен будет. Не все эти люди спасен будут. А Бог выбрал. Один здесь, одна там. Чтобы искупить им из мира, из людей, из земли. И это чудесно, что Бог так сделал. Мы думаем, а почему Он именно мне выбрал? Кто я? Я не очень духовный, я не то. Ладно. А вот Он так выбрал. Спасибо. Он так вот выбрал людей. В 5 стихе. И в устах их нет лукавства, ибо непорочны пред престолом Божьим. А как это может быть? Что в конце концов мы будем непорочен пред престолом Божьим, когда в целом славы и всякие. Как может быть, что я буду там стоять непорочен, абсолютно совращенный перед Богом? Как это может быть? Ну, послание Юды, это тот послание прямо до Откровения, 24 стих написано, что он будет представить нам пред славою свою непорочными в радости. Как это может быть, что мы будем в этом последний день стоять перед Богом непорочным? Только дело в том, что он будет считать праведность Иисусу к нам. И почему принять крещение? Почему верить в Бога? Почему остается во Христе? Почему пребывать во Христе? Почему? Потому что в этом ситуации, можно сказать, где мы находимся, Бог видит каждый из нас, как мы, самим Иисусом. Это очень сложно поверить, что на самом деле Он смотрит на меня, как я, самим Иисуса Христа. Не может быть. Потому что мы являемся такими грешниками. Мы постоянно совершаем грех. Если мы в физическом плане не совершаем, мы все равно с нашими мыслями совершаем. А Бог готов принять нас как самим Иисусом. Это очень сложно верить, что может быть так, что я буду стоять перед престолом Божьим непорочен на его взгляд. Почему? Потому что мы во Христе. Сейчас вы понимаете, почему я постоянно ободряю людей принять крещение во Христе. Потому что в этом положении, если мы находимся во Христе, то Он смотрит над нами, как мы являемся самим Иисусом. И это, в принципе, определение любви. Если мы любим Бога, если мы человек любим, мы, наверное, смотрим на этого человека слишком как-то положительно. Мы думаем, что ой, он или она не порочен. Почему? Потому что мы любим. Допустим, ребенок, да? Если это наш ребенок, мы смотрим на этом ребенка, как это абсолютно непорочен. Не важно, если кричит, не важно, то тот маленький ребенок, это как-то красивый для нас, на наш взгляд. И Бог как-то на огромном масштабе то же самое делает с нами. Если мы во Христе, Он как-то увидит, что у нас есть, как сказать, Его одежды. Мы выглядаем как Иисус для Бога. И это не только теорию, это не теологию, это не просто толкование какой-то стих, это реальность, что Бог на самом деле есть в небе. И Он смотрит на каждый человек здесь, который находится во Христе, как на самом деле мы совершенны, без, ну, непорочны перед Ним. И у нас все есть какой-то, ну, очень отрицательный, наверное, взгляд на себя. Постоянно люди, общество вообще, постоянно нам давили, что ты не то, ты плохой, ты не совсем красивый. Он или она красивее, умнее, чем тебе. И нам надо вот понять, что да ладно, если так, неважно. А на глазах Божьих, на самом деле, Он смотрит на меня вот так положительно, чтобы в конце концов мы будем стоять непорочнее пред престолом Божьим. Итак, 8 стих, ангел летает, говоря: «Пал, пал Вавилон, город великий, потому что он яростным вином блуда своего напоил все народы». Значит, что Вавилон, по-моему, является, ну, символ для мира. Тот Вавилон, который раньше был в истории, является символ какой-то системы, которая будет в последние дни. Или, наверное, это просто так, это просто символ за миру, где мы живем. И все равно люди, ну, приняли 9 стих, принимали печать на Вавилона на чело свои или на рукою свою. Я думаю, что это более пассивно. Они просто это приняли. А в первом стихе написано, что наоборот, для нас Бог написал на челах Его имя. В первом веке у этих рабов был вот такой, ну, указатель здесь на челах, чьи они принадлежали. Если это, допустим, раб, допустим, не знаю, Ирма или Людмила, ну, тот ее, допустим, раб имел бы такой, ну, указатель там, что я принадлежаю Ирме, я принадлежаю Данкану. И, конечно, только может принадлежать одну хозяину. И здесь написано, что у нас есть, в первом стихе написано, что у нас есть имя Божие там, а в мире у них есть имя Вавилона или зверь. Итак, это выбор между нами. Это рабство или рабство? Рабство Богу или рабство Вавилону? И мы все думаем: о нет, я хочу быть совсем, 100% независимым. А фактически мы не сможем быть так. Мы думаем: да нет, если я буду выбрать свободный образ жизни, то я могу делать чисто все то, что я хочу. Но это получается так, что это все равно рабство на нашем, ну, грешные желания и похоти. Итак, если у нас в конце концов такой выбор между рабством Богу или рабством к этому Вавилону, то это логично выбрать, конечно, рабство Богу. Поэтому, когда Павел писал о крещении, он сказал, что во время крещения мы как-то изменяем хозяина. Наш бывший хозяин был грех, а сейчас хозяин является Иисус. Мы как-то переходили между хозяинами. Но быть совсем, ну, на свободе, то есть делать чисто то, что я хочу, без никакого внимания никому, это все равно рабство. Это все равно не совсем, ну, свобода. И 10 стих написано, что те, которые не будут в Царстве Божьем, те, которые принадлежат это Вавилона, тот будет пить вино ярости Божьей, вино цельное, приготовлено в чаше гнева его. Первым Коринфянам, когда Павел говорил о преломлении хлеба, он сказал, что мы тоже будем пить чаша Господня. Тот вино, который у нас есть, это все равно чаша Господня. И Павел сказал, что тот является символом благословения, это чаша благословения, но это все равно чаша вина от Господа. Итак, вы видите, что чаша вина – это двойной символ. Это символизирует или гнев и ярость Божия, как здесь написано в 10 стихе, или благословение Божие. И так это так хорошо, как Иисус как-то устроил тот преломление хлеба. Он употреблял такой символ, чаша вина от Господа, который является двойной символ. Это значит, что когда мы будем это пить, это или часть к моему вечному благословению, или часть к моему вечному осуждению. Итак, мы знаем, что Бог, конечно, хочет дать нам вечность, вечные жизни и благословения. Но это хорошо понять, что у нас, в конце концов, только две вариантов, две выборы, две пути постоянно в Библии. Или путь к смерти, или путь к вечности. Нету третьего пути. Если было бы третье, мы все выбрали бы это третье. Мы все сказали бы, что да ладно, я не такой святой. Хорошо, дай мне вот этот средний путь. А нет. Все устроилось так, что это или направо, или налево. Когда Иисус придет, эти козлы и овцы будут бы перед ним, это или-или, направо или налево. Нету третьего варианта. Если у католиков есть это понятие, как это, чистилище, да? Где вот они скажут, да ладно, если ты согрешил, да ладно, пару миллион лет ты будешь мучиться, а потом все нормально будет. Это очень как-то для меня очень привлекательно. Потому что я сказал бы, да ладно, для этого я согласен. Хорошо, давай. Я буду как-то жить в той жизни, не совсем то. Знаю, что да ладно, я буду мучиться для этого, но в конце концов все будет хорошо. А нет, это, к сожалению, это не в Библии. В Библии есть только две выборы. Или жить, или умирать. И быть для Бога или против. Даже Иисус сказал, что тех, которые не с Ним, даже против. Я думал бы, или предпочитал бы сказать, что те, которые не с Иисусом, они как-то равнодушны, они как-то нигде. А от перспективы Божия, человек или во Христе, или нет. И с таким логиком, с таким вот логиком, мы хотим тогда целым сердцем решить для Бога. Я хочу быть с Ним, хочу вот так ходить. Потому что нету третьего пути. То есть тот путь равнодушный, все равно. Нет, не может быть. Есть какая-то ярость для Бога. Потому что мы знаем, что другой вариант нету. Или за, или против. И, в конце концов, написано, что страшный суд будет. И ангелов придет, и с этим серпом, да, и собирал все людей, всех грешников, и мучил им, и в конце концов они умирают. А мы живем в мире, где это понятие суд вообще не существует. Люди думают, что они могут поступить как им угодно. Делать то, что они хотят. Без никакого внимания, да, чувства других людей. Просто так ходить, без никакого внимания. А в Библии есть такое понятие, очень-очень сильное, что Иисус придет и в конце концов будет судный день. И поскольку мы это веруем, поскольку мы не просто читаем вот слов здесь на бумаге, а поскольку мы это слушаем и веруем, что да, я верю, что судный день будет, что один день, рано или поздно, мне надо вот отвечать Богу за все мои дела. Поскольку мы это веруем, это сильно влияет нам. Если мы только могли бы его представить, как было бы, что то, что я сделал сегодня утром, мне надо как-то ответить, когда Иисус придет. То это сильно влияет. Конечно, как механически это все получается, непонятно. То есть Иисус пришел бы, хорошо, Данкан, ну давай. Ты вот 9 мая 2000 году ты так сделал. 1:30 после обеда. И потом во-во-во. Это очень, ну, мы будем ждать, ну, до вечности. Если мне надо вот ответить Богу на все мои дела, потом тебе, ну что, мы все будем в очереди стоять? Конечно, нет. Я предлагаю, что когда Иисус придет, то значение времени, конечно, изменяется, потому что у Бога все возможно. Итак, наверное, было бы так, что за каждые дела, которые мы совершили в нашей жизни, мы будем один в один с Иисусом ответить для этого. В Библии так написано. А чтобы мы все как-то, как сказать, успеваем это сделать, конечно, значение времени изменяется. И поскольку Эйнштейн было правильно или нет, не знаю, но он видел, это метафизика, но что есть связи между временем и пространством. То есть, если мы будем убрать то понятие, ну, время, как коллапс. Ну, то есть, если мы убираем то понятие время, то это как-то влияется на понятие пространства. То есть, если миллиардов людей собирается в судный день, это тоже вопрос, ну, как мы все поместимся? Если вот, допустим, здесь Иисус стоит, и вот судный процесс был бы, если миллиардов людей, вот, ну, как, это кошмар. Как? А, ну да ладно, для Бога это не проблема. То есть я имел в виду, что если значение время изменяется, чтобы все получилось бы в полсекунд, когда ну, в нашем понятии время, это было бы, не знаю, много часов, даже год, чтобы я обсуждать каждый момент в нашей жизни с Иисусом. И тоже вот тот понятие пространства, по-моему, тоже потеряется, ну, значение. Ну, это просто между прочим. Но все равно, я имел в виду, что мы будем все один в один отвечать перед Богом за наши дела. И это на самом деле так, что он мог сказать, ну, 12:30 после обеда, среда, 13 февраля 1998 году, ты так думал, правильно? Да, мы будем как-то, или ты понимаешь, наследствие, то, что ты сделал или сделала на этом человеку. Ага, сейчас понимаю. То есть, такой встреча с Господом будет, это не было бы как-то автоматически, что ты принят, а ты нет. Молодец, до свидания. В целом Библии есть какой-то, ну, процесс, судебный процесс. И так и должно быть. И почему? Если Бог уже знает от самого начала мира, кто будет в Царстве Божьем, зачем нам нуждается какой-то судебный процесс? Почему? Это для нашей пользы. Это не в том, что Бог как-то не знает о жизни Данкана, о жизни Лилии, о жизни Инессы или кто. Бог все знает. Он все знает. А почему тогда должен быть тот судебный процесс? Почему? Чтобы мы поняли бы себе. Чтобы он как-то готовил бы нам к вечности. Потому что если, допустим, Иисус пришел бы вот прямо сегодня, сказал бы, хорошо, ребят, молодцы, Царствие Божие сейчас есть, молодец, Вера, Нора, Таня, молодцы, ходите в Царствие Божие, вот вечные жизни, вот Царствие Божие, угощайтесь. И мы сказали бы, ой, спасибо, мы просто не оценили бы, мы не поняли бы, ну, до такой степени Он показал нам Его благодать, Его милость. Мы просто не поняли бы себе, мы не поняли бы суд нашей жизни перед Богом. Мы просто не поняли бы. И поэтому должен быть тот судебный процесс, чтобы мы сами поняли бы себе, чтобы мы сами поняли бы, что вот вау, я на самом деле такой плохой. А вот Его милость, Его благодать до такой степени чудеснее, чтобы для вечности мы будем на самом деле поблагодарить Бога за все то, что Он сделал. Потому что, если честно, мы вообще забываем. Мы забивали, забыли уже много наши грехи и тоже много нашей праведности. Тут хорошее дело, которое мы сделали. Мы просто забываем. И так нам нуждаемся в какой-то процесс. И это будет, когда Иисус придет. Если только мы сможем это верить, на самом деле верить. Мы жили бы нашей жизнью перед Богом, зная, что я не могу быть просто равнодушным на мое поведение, на мою мысль. Потому что это все как-то открыто перед Богом. И рано или поздно тот день придет, это точно. Ладно, мы умрем, а Иисус придет, воскресенье будет, и мы будем стоять перед Богом. И как мы читали там 14 глава, 1 стих, в конце концов, мы будем стоять с Агнецем, то есть с Иисусом, на горе в Сионе, то есть в Иерусалиме, и мы будем непорочен перед Богом. И почему? Как? Ради того, что Иисус умер для нас. Давайте прочитаем вместе 1 Коринфянам, 11 глава. 1 Коринфянам, 11 глава. Двадцать третье по 29.